«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет передачу Михаил Соколов. В нашей студии профессор, доктор исторических наук Константин Морозов. Итак, 24 апреля 1918 года в 4 часа пополудни в больнице берлинского Вильямсдорфа скончался Герр Уйген Азеф. С декабря 1917 года сверхштатный сотрудник германского МИДа, до этого купец Александр Неймаев, а ранее под разными именами глава боевой организации партии социалистов-революционеров Евгений Филиппович Азеф. На кладбище была установлена плита с табличкой без имени, но с номером 446. Вот таков был чуть более 100 лет назад конец этого известного, вошедшего в историю человека. И добрый вечер, Константин.
Добрый
вечер.
Собственно,
если вот коротко начинать наш разговор, почему Азеф вошел в историю России и мира?
Наверное, потому что он раздвинул границы понимания человеческой подлости, человеческого предательства. До Азефа никто не считал.
Давайте договоримся все-таки. У нас будет где ударение?
Ну, тут трудно сказать. Есть вообще его правильно фамилия Азеф через В или Азиев. А есть французское написание Азеф, ударение ставят и там. Хотите, я буду говорить Азеф, как он был до...
Как в Википедии.
Как это было до 2008 года. В 2008 году, кстати говоря, в стенограммах судебно-следственной комиссии, которую СССР организовали по делу Азефа, там он записан как раз Азеф через В. Mm-hmm. То есть это еврейская фамилия и соответствующее написание.
Ага, ну вот тут мы договорились. А теперь,
ну,
собственно...
Я буду стараться и не гарантирую, что не буду сбиваться.
О человеческом.
Очень хорошо после разоблачения Азефа... Давайте я все-таки Азеф буду говорить. Это трудно. После его разоблачения Зензинов в своих мемуарах написал, что у нас изменилось, у многих из нас изменилось даже отношение к жизни. Мы не могли себе позволить больше прекраснодушия и наивность, и на нас смотрела остановившимся зеленым змеиным глазом сама жизнь. И, в общем, до него, и это часто звучало, никто не мог представить, что можно одновременно обнимать человека, любить его, сочувствовать ему, заботиться о нем и предавать его. Это было, в общем-то, каким-то новым словом. Никто, трудно удивить, конечно, людей к 20 веку, но в данном конкретном случае это так было. Такой степени подлости, такой степени лицемерия, такой степени изворотливости, умение стравливать людей между собой никто не показывал. Ну а кроме того, это, конечно, то, как он использовал и манипулировал, одурачил с одной стороны революционеров, а с другой стороны департамент полиции. Это тоже была вещь невероятная. Это одна из причин, почему не могли поверить в его предательство, потому что никому в голову не могло прийти, что с одной стороны можно так много лет скрывать свое истинное лицо, а и убивать при этом министра внутренних дел, то есть своего непосредственного начальника и царских родственников, и при этом департамент полиции много лет будет не в состоянии его вычислить. То есть такое не приходило в голову. Это было за пределами опыта до начала 20 века.
Ну, я бы сказал, что все-таки, если мы вспомним Иуду, пожалуйста, вот вам такой же персонаж.
Ну, я могу, если вы отсылаете к Иуде, я могу вспомнить о относительно недавнем споре, когда один из наших коллег стал пытаться как бы открыть новое звучание Азефа и стал говорить о том, что Азеф – это как бы новый европейский человек, который ценил театр, знал литературу, любил путешествовать, любил жизнь во всех ее проявлениях. И он говорил, вот у нас была
человек
дискуссия.
Человек модерна, да?
Да, человек модерна. И у нас была дискуссия, и он говорил, что для прочтения Азефа нужны другие слова, нужно, собственно, Евангелие. И в ответ ему, в общем-то, довольно остроумно было сказано, что, собственно, в Библии, точнее говоря, в Библии уже есть слово в его описании, это Иуда. И в этом смысле, конечно, ну да, ничто не ново под луной, и как бы марки Иуда он точно заслуживает. Но для 20 века Иуда, для начала 20 века, для интеллигенции, Иуда был... персонаж, в общем, скорее, я бы сказал, литературно-мифический, чем реальный. А Азов, он был вот здесь, он был товарищем, он был... Для кого-то он был товарищем, а для кого-то он был и подчиненным, если смотреть, соответственно, со стороны его полицейского руководства.
Вот давайте теперь, собственно, об истории жизни этого человека. Откуда он появился, каким слоям принадлежал, собственно, был ли он таким революционером, вышедшим из бедных, обделенных жизнью подданных русского императора?
О его юности, о его детстве, о его юности известно довольно мало, крайне мало. Известно, что он, соответственно, происходит, если мне память не изменяет, из Ростова-на-Дону, что, соответственно, он занимался торговлей, а затем с большой суммой денег, ну, с относительно большой суммой денег, скрылся в Германию и стал там учиться. Есть воспоминания, точнее, показания судебно-следственной комиссии при ЦК ПСР партии социалистов-революционеров его жены Любовь Вязов, которая говорила, что он еще в 90-е годы жил достаточно бедно, но все время мечтал, что как он будет одеваться, как он будет себя вести. Он очень большое значение придавал одежде, манерам поведения. Он говорил, что он не будет вот такой обтрепанный, как эти обтрепанные революционеры. И он как бы вот этой стороне дела всегда придавал очень большое такое доминирующее значение. А Ракитникова Инесса, Инна Ракитникова, эсерка саратовская, которая была одним из руководителей, в общем, серьезной саратовской организации, одной из ключевых, она говорит, что когда она его впервые увидела, он произвел на нее впечатление откормленного коммерсанта. Она так и сказала, очень красиво.
Но это не в молодости уже было.
Это был, по-моему, 902 или 903 год, и она говорила, что было видно, что это совершенно чужой человек, но который, собственно говоря, делает с нами одно дело. Он сумел переломить ее как бы расположение к себе, завоевать. Он достал из кармана открытку, накорябанную его сыном, и она подумала, ей даже стало стыдно, что она о нем подумала так отчужденно, что на самом деле это только внешне такой жирный и некрасивый человек, а на самом деле он не такой толстокожий, как кажется, вот носит при себе открытку сына, соответственно, написано каракулями сына, и даже об этом говорит, показывает посторонним и прочее. И с этой точки зрения, конечно, Азов, тут сразу надо сказать, он по-разному рисуется. Одни его рисуют очень примитивным, другие же говорят, что ничего подобного. Мария Селюк утверждала, что он прекрасно знал, скажем, Михайловского и творчество Михайловского, и отдельные его суждения в небольшом кругу, они были довольно толковыми. И есть свидетельство, что он неплохо знал и литературу, но, в общем и в целом, он уклонялся от каких-то серьезных разговоров. Но в целом его можно, про него можно сказать, что и по своему происхождению, он, и по своей ментальности он, конечно, был весьма чужд интеллигентности как таковой, и в среде революционеров он выглядел, в общем, достаточно чуждо. И это отмечали многие.
Ну вот интересно, что Азов, во-первых, все-таки он занялся какой-то полуреволюционной деятельностью еще в Ростове, входил в некий подпольный кружок. И вот, да, он, кстати, сдал экзамены за реальное училище, то есть у него было полное среднее образование, несмотря на, там, на то, что отец был лавочником и небогатым. Вот. И вот его появление в Германии любопытно. Вот якобы есть две версии его бегства. Одна, что он действительно взял деньги на какие-то закупки и присвоил и уехал. А другая, что его друзья революционеры юные взяли у него часть денег и потом не вернули. Ну и, значит, ему пришлось бежать за границу. Вот какая-то... Да, и плюс еще интересно, что действительно вот это вы говорили про его облик, такой отталкивающий, он некрасивый был, у него была, видимо, масса комплексов. Вот эта вся история молодости, она тоже, наверное, могла повлиять на формирование характера такого, ну, скажем так, прямо сложного.
Я не знаю об этой истории и не могу судить о степени ее достоверности, вот об этих деньгах, взятых взаймы. Я думаю, что там и без этого хватало причины, мотивации различных историй для формирования его характера, его ментальности, его психологии. Тут можно сказать, что насчет его комплексов, ну что тут можно сказать? Как раз строго наоборот. Как раз строго наоборот, по всем свидетельствам, он был одним из самых уверенных в себе людей. Уверенный, спокойный, выдержанный, говоривший неторопливо, негромким голосом, не психовавшим, не нервничавшим. И он ронял вот так фразы, и это заражало. Многочисленные свидетельства, скажем, вот судебно-следственной комиссии, они как раз вот этот облик его рисуют. А вот с точки зрения психологии это было очень выигрышно. Он этим очень подкупал, потому что понятно, что интеллигенция как раз свойственна и сплошь и рядом и неуверенность в себе, и закомплексованность, и, скажем, такая вещь, которую он широко использовал, он использовал тактичность и воспитанность людей. Он, например, стравливал людей за их спиной, он говорил, соответственно, гадости про разных людей за их спинами, а они стеснялись переспрашивать друг у друга. А уже после его разоблачения, когда впервые эсеры, собственно говоря, вот так проверили показания, в кавычках, да, что говорил, скажем, Савенкову Азов о Чернове, о Натансоне, о всех, и что он говорил этим же людям о Савенкове. И выяснилось, что Савенкову он говорил, что Чернов человек, безусловно, талантлив, но лгун. А Чернову и всем прочим он говорил, что вообще-то Савенков трусоват.
Ну, в общем, всех разводил.
Ну, можно, если пользоваться современным сленгом, да, но он использовал вот эту вещь, про которую одна из эсеров сказала, что он воспользовался тем, что эсеры оказались прямолинейно честны, прямодушны и честны вот в этом смысле, как с этой точки зрения, сам не будучи абсолютно интеллигентом, но умея использовать все их комплексы и все их, собственно, рамки поведения и принципы поведения, он это очень искусно использовал.
Ну, вот, собственно, история с тем, как Азов стал фактически сотрудником департамента полиции. Я так понимаю, что он не попался на чем-то, не был завербован, а был, так сказать, инициативником. Предложил свои услуги, находясь в Германии, где он учился в высшей технической школе в Карлсруе, да?
Да-да. Да. И, кстати говоря, не очень грамотный чиновник, который оформлял всю эту переписку, для него Карлсруэ оказалось достаточно сложно, и он это русифицировал как кастрюлька, и писал, значит, агент такой-то из кастрюльки. Да, совершенно верно, для него это было способом заработка. В общем, с точки зрения этики революционера, это самый худший вариант. Как-то что-то, в общем-то, можно было оправдать, когда человек ломался в тюрьме в результате давления, в результате допросов, в результате долгого сидения в тюрьме или на каторге и, соответственно, совершал акты отступничества. Ну, или его вербовали, да, такое, вот, собственно, это и было основным таким каналом, вот таким способом. А вот такая инициативность, Это было, в общем-то, самая подлая вещь. Это реально как бы поступок Иуды. И он зарабатывал, я не помню, насколько точно, по-моему, 25 рублей. Ему
до 50.
А?
50 с месяц.
Сразу?
Ну, да, после того, как он транспорт первый выдал с литературой.
Ну, это, мне, по-моему, он начинал с меньшей суммы. Мне кажется, что там с 25 или с 30 рублей. 50 рублей, это, по-моему, уже достаточно солидная сумма. Вот. В общем, что сказать? Это очень ярко его характеризует, как совершенно беспринципного и гнусного.
Скажите, а зачем департаменту полиции агент какой-то вот, ну, студент, который не входит в руководство революционных организаций, мало что знает, ну вот узнал он там, что литературу кто-то везет. Ну, ерунда же вроде бы.
Ну,
а тут перед вице-директор Виноградов с ним переписывается, принимает его на службу и так далее. То есть все, так сказать, на высоком уровне.
Я думаю, что здесь две вещи играют роль. С одной стороны, студенческое движение. Студенческое движение в России нарастает и нарастает, и оно власти пугает. А всех, кого увольняют и выгоняют из университетов, но при этом не отправляют ссылку, они уезжают в эмиграцию и учатся там. В том числе и в Германии, особенно в Германии, хотя не только в Германии, и в Швейцарии, и во Франции. А в отличие от сегодняшнего дня, как бы картинка строго наоборот. В то время элиты, дети элиты учились в России и только в России, где получаешь образование, там, собственно говоря, ты и реализуешься. Тем более, что, скажем, существовала элитная школа правоведения или Александровский лицей, куда далеко даже не всех дворян принимали, и были целый ряд учебных заведений, очень закрытых. А за границей как раз учились те, кто или попадал под ограничения по квоте, я забыл, как это называется.
Процентная норма, да,
процентная
для евреев.
Процентная норма для евреев, которая к концу 19 века, насколько я знаю, ее даже ужесточили. Или, соответственно, уезжал из России в связи с этим преследованием, с невозможностью учиться. Или после исключения из университетов. С этой точки зрения очень важно было понимать, что происходит вот в этой среде. Потом часть из этих, там же и революционная миграция была, часть из этих людей, соответственно, находили общий контакт с ними, возвращались в Россию, так что это отслеживание. В общем, достаточно логичное. Ну, а с другой стороны, как бы завершая, хочу сказать, ну, это психология спецслужб. Как там русский народ говорит, много водки не бывает? Вот то же самое. Для спецслужб никогда много агентуры не бывает.
Ну, вот интересно, я так понимаю, что СФ как бы ведет такую работу, пытаясь все время завести новые знакомства, так сказать, войти в руководство разных революционных структур. То есть он сознательно, в общем, хотел сделать вот эту вот карьеру агента-революционера, да? Скажем, он и с Гершуни знакомится, и с Рагуновым, и начинает участвовать в каких-то проектах, связанных там с созданием типографии той революционной России. То есть, в общем, человек сознательно старался как можно больше узнать и передать своим хозяевам.
Ну, в общем, да, в этом есть логика, в этом есть и логика карьеры агента, платного агента, потому что чем ценнее информация, чем более значимые люди арестовываются, чем более серьезные предприятия раскрываются, тем больше, соответственно, и его выплаты, и содержание, и значимость его. И да, это так и есть. А, собственно говоря, Савенков уже в 24-м году, когда он сидел в тюрьме, он написал предисловие к планировавшимся к выходу своим воспоминаниям, к которые вышли в Харькове в 26-м, по-моему, году, но без его, соответственно, предисловия. И там он писал, что как бы он не видит никакой особой там двойственности в Азове. С одной стороны, вроде бы как революционер, с другой стороны, агент. Он говорит, что вот, там он только одно видит – корысть и алчность. Чем больше он, то есть он придерживал разоблачения, давал время подрасти значимости фигурам. Вот применительно уже к третьему, к четвертому году. Он говорит, что я, например, или Каляев, или Сазонов ничего не стоили до февраля 1904 года, до покушения на плебы, да? А позже в цене резко выросли. И он как бы придерживал товар и вел себя как купец. Ну, отчасти с этим можно согласиться, но он все-таки, наверное, упрощает, потому что Азов... Трудно говорить, как бы тут о терминах придется договариваться. Можно ли говорить о том, вел ли он двойную игру, или говорить, что он играл всегда на себя. Он играл на себя, но он обманывал обе стороны. То есть он был нечестным по отношению и к своим работодателям, и по отношению к тем, кого он называл товарищами. А что там в его голове происходило, это вообще отдельная песня. Поэтому по этой теме очень было много споров, когда пытались понять его психологию, когда пытались понять и говорили, что вот он плевал, убил, потому что он все-таки сочувствовал своему народу, и Плева, как ярый такой антисемит и один из виновников кишиневского погрома, собственно говоря, вот поэтому он и реализовал это покушение. Ну и отчасти, наверное, на Сергея Александровича, который тоже славился антисемитизмом. Тут трудно сказать. Вообще, понимаете, чтение в сердцах – дело такое достаточно специфическое, особенно в таких сердцах, как у Азова. Очень хорошо Алданов по этому поводу сказал, Марк Алданов, что Азов вообще уже эволюционировал от человека к удаву. То есть это полуудав. И смысл был такой, что, в общем-то, я писатель, я специалист по людям, а не по полуудавам. С этой точки зрения трудно сказать мотивационную сферу.
Ну вот интересно, ведь он получил диплом инженера, работал в нескольких фирмах и в конце концов получил место в Москве в крупной фирме, по-моему, всеобщая компания электричества, где получал жалование уже 175 рублей в месяц и двигался по службе. То есть теоретически ему ничто не мешало, так сказать, бросить вот это вот революционно-провокаторское дело. А тем не менее, так сказать, он этим с увлечением занимался. Вот тут... Все-таки не очень понятно. Он, для него было важно все-таки вот эта вот коммерческая, я извиняюсь, вещь, то есть получение денег от полиции, и хотя он их мог заработать другим способом, или, что называется, влияние, то есть то, что он общался с высшими чинами департамента полиции и вот мог влиять, скажем так, на принятие разных решений. Вот что вы об этом скажете?
Я думаю, что здесь и то, и другое, и третье, четвертое. Насколько можно понять по свидетельствам разных людей, его знавших, и анализируя его поведение, выдавать, считать его человеком таким одномерным, я бы тоже не стал. То есть он ведь был достаточно искренен, когда проявлял дружеские чувства к своим товарищам. Он ведь действительно был искренен. В то же время он их отправлял на смерть. То есть это же и способность к мимикрии для выживания. Почему, собственно, никто и не верил из революционеров в его провокации? Потому что это трудно было поверить, что такая любовь, такая искренность, такая открытость, ну, вне заботливости и, соответственно, и такое предательство. С другой стороны, ему нравилось, я думаю, ему нравилось вершить судьбами. Он играл какую-то роль, отнюдь не только за деньги. Это больше, чем деньги. Ведь он волею судеб оказался в первых рядах партии, в руководстве партии. Он волею судеб оказался руководителем ее боевой организации. А в 1904 году, после дела Плевы, он пытался издать заявление о покушении на Плевы не от имени партии эсеров, а от имени боевой организации. Была встреча с Черновым, Рубановичем, Азовым и Бешковской, где он говорил, что никакой социалистической партии в России нет, когда Рубанович ему говорил, я член социалистической партии. А тот говорил, что есть только террор, есть боевая группа. Он чувствовал себя вершителем этих судеб страны, и он этим упивался. Но он также вел разговоры и со Столыпиным, который встречался с ним, беседовал, удивлялся, как он может быть видным членом эсеровской партии, если по взглядам он скорее ближе к консерваторам. Я не хочу употреблять слово либерал.
Здесь мы сделаем небольшую паузу для объявления. Мы говорим сегодня об Азефе, о революционере-провокаторе. К столетию со дня смерти наш разговор. И гость Константин Морозов, профессор, доктор исторических наук.
Цена революции. Цена революции.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Константин Морозов, профессор, доктор исторических наук. У нас в студии «Эхо Москвы». И мы продолжим наш разговор о том, как, собственно, делал свою карьеру Евна или Евгений Филиппович Азеф, или Азов, как угодно, это можно спорить, но будем называть так, как нам сейчас хочется. Итак, вот, собственно, переход эсеров к террору. Какую роль в этом играет наш персонаж?
Главную роль сыграл не он, главную роль сыграл Гершуни. Главную роль сыграл Гершуни, Григорий Гершуни, на рубеже 1901-1902 годов. Азов был в стране, и только после ареста Гершуни он выходит из тени и, собственно, возглавляет боевую организацию. А Гершуни, собственно говоря, продавил террор, насколько можно понять. Вообще, надо понимать, что революционные партии того времени, они весьма своеобразны. То есть, это не партии в нашем понимании.
Ну, да, с таким членством и партбилетами.
Да, и более того, это как бы с неписанным, даже и при наличии позже писанных уставов, которые даже позже появляются, сплошь и рядом, собственно, живут по тому обычному праву, и вот они сами пользовались таким термином «обычное право революционера», где многие вещи, в общем-то, не были проработаны, прописаны, в том числе и схема принятия решений, согласования решений. Это вообще ахиллесова пята и источник очень серьезных грядущих проблем в руководстве всех партий, в том числе и большевистской партии, потому что сплошь и рядом результаты достигались разного рода хитрыми закулисными переговорами, согласованиями, интригами и прочее. Механизм как таковой не складывался очень тяжело, и, в общем-то, и в нелегальных условиях крайне сложно было ему сложиться. С этой точки зрения Гершуни просто продавил это свое решение. Он создал, в общем-то, инициативную группу людей, готовивших террор. Было сопротивление в руководстве партии. Он этих людей называл моржами, таких колеблющихся, которые принципиально террор не отвергали, но считали ненужным и для переходить к нему сейчас. И вот состояние было такое равновесное, и вот после покушения Карповича, который вернулся из Германии, студент Карпович, он убивает министра образования, и это характерно, потому что тогда было столкновение очень мощное студентов и, соответственно, с Министерством образования, Министерством внутренних дел.
Министра просвещения Николая Боголепова.
Да, да, конечно, министр просвещения, я прошу прощения.
Но он был одиночка.
Он был одиночка, он выступил сам по себе, но это вызвало довольно мощный отклик в среде студенчества. Собственно говоря, и после этого Гершуни и часть эсеров поняли, что ситуация и настроение части общества, по крайней мере студенческой части общества и части интеллигенции леворадикально вполне созрело, и они вот, собственно говоря, ставят это покушение, и вот так, собственно говоря, и считалось. Надо произвести террористический акт и, соответственно, посмотреть, как отреагирует общество, и если это все состоится, если это будет результативно, тогда и нужно включать этот акт и эти действия в арсенал партии. И вот после этого уже, после покушения
Карповича, да?
Нет, Карпович это не партийное покушение, было одиночкой.
А следующее на Сипягина, да?
Да, после покушения на министра внутренних дел Сипягина. И было, собственно, написан террористический элемент в нашей программе Черновым при помощи Гершуни. И, собственно, введено это в тактику партии.
А когда появляется, собственно, и как боевая организация, какую роль в ней начинает играть АЗФ?
Боевая организация провозглашается, вот, собственно говоря, сразу же после террористического покушения на Сипягина Степаном Балмашевым, сыном народовольцев, насколько я помню. Но создается она раньше. Эта организация, она носила такой рассеянный характер. Это вообще стиль Гершуни, он не собирал коллектив вместе никогда, он просто договаривался, вербовал отдельных людей.
То есть такая сеть получалась, да?
Своего рода сеть, да, и они были законспирированы, и сплошь и рядом были связаны только с ним. После его ареста, соответственно, в мае 1903 года в Киеве с Передовичем, потом еще время от времени объявлялись вот такие люди, которые оказались ни с кем не связанными и прочее. То есть он находил людей, готовил их к покушению. Порой он таким методом погружения, он с ними долго беседовал, иногда там по 1-2-3 дня жил вместе с ними на одной квартире, психологически готовил. В общем-то, ряд жандармов считал, что он обладает гипнозом. И Спиридович, например, даже уже после ареста его в 1903 году не спал ночь, боялся, что он убежит, загипнотизирует всех и убежит. Вот. У Азова была прямо противоположная схема вербовки. Он, наоборот, всем отказывал. Он мало кого, особенно на первых порах, никого не принимал в организацию, отсылал. И человек, когда приходил второй раз или третий раз, только тогда он, так сказать, серьезно обращался уже к разговору. Но за исключением каких-то особых случаев, вроде там Савенкова, который шел с серьезными рекомендациями, или там в случае Зинзинова, который уже был, там, условно говоря, старшим офицером, даже членом ЦК был. Или Абрама Гоца, который тоже уже был членом ЦК и захотел пойти в террор. А в общем и в целом, при Азове Азов ни одного провокатора в боевую организацию не набрал. Это звучит, с одной стороны, анекдотично, с другой стороны, вполне логично.
То есть он сам хотел быть хозяином дела.
Абсолютно. Ему не нужен был источник информации из его вотчины. То есть, если бы департамент стал бы получать информацию и сличать ее с тем, что поставляет департаменту сам Азов, его довольно быстро бы департамент раскрыл. Поэтому он не допустил ни одного провокатора. Он ввел очень жесткую систему отбора людей. Но он был прекрасным психологом, конечно. Он был прекрасным психологом.
Ну вот до того, как Гершуни был арестован, какую роль все-таки сыграл? Он постепенно становился, так сказать, вторым лицом? И вот сдавал ли он кого-то из своих товарищей, чтобы расчистить путь себе, так сказать, наверх?
Там все хуже, я бы сказал. Он не играл большую роль, насколько я понимаю, в боевой организации. Хуже, он играл большую роль в руководстве партии. Там же получилось так, что Аргунов, один из руководителей вот одной из крупнейших организаций эсеровских, из которых складывалась эсеровская партия, он перед арестом, который, собственно, Азов и сам подстроил, он, как на смертном одре, вручил Азову все явки. И с ним поехала Мария Селюк, которая его представила за границей. И, собственно говоря, вот слиянием трех, по-моему, частей вот этих будущих, вот этих крупных организаций, произошло образование эсеровской партии. То есть Азов сразу попал в руководство партии. И Чернов, например, в 2010 году говорит, что во втором, в третьем году Азов приезжал за границу и говорил от имени ЦК. И действовал от имени ЦК или вместе с бабушкой Брешко-Брешковской, когда та уезжала в Америку собирать деньги, соответственно, разного рода митингов, в том числе перед еврейской эмиграцией многочисленной, то он единственный человек, который очень сильно влиял на эти процессы, ну, с оговоркой, что вместе с Михаилом Гоцом. Вот и Савенков пишет, что Михаил Гоц и Азов вот для 2, 3, 4 года это ключевые фигуры. Потом его роль в партии резко падает, особенно в 6-7 годах, когда становится понятно, что боевая работа, боевая деятельность неэффективна, и он ее сознательно тормозил, хотя это было непонятно для них. Но чем дальше, тем больше его роль становится второстепенной. В 2007 году его вводят в ЦК, по-моему, только после того, я боюсь здесь ошибиться, но, по-моему, после того, как Гершуни согласился вместе с ним, убежавший с каторги, согласился с ним вместе воссоздавать и работать вот в боевом деле, ставить покушение на Азова.
Можно ли сказать, что для Азова все-таки самым главным вот уже в начале века, в 1903-1905 году, была работа именно на революцию, на террор, а сотрудничество с полицией было, ну, таким вот, как бы, что ли, подспорьем, да, возможность там направлять сыщиков по ложному следу, давать какую-то неполную информацию, и кроме того, как я понимаю, он сам был застрахован от того, что его арестуют. То есть его задача все-таки была продолжать вот эти террористические акты, а не предотвращать их совсем. И, собственно, вот с этим, наверное, связано и убийство Плеве, и убийство великого князя Сергея Александровича в Москве. То есть это вот как бы вот есть такая версия. Как вы на это смотрите?
Я прежде чем ответить на этот вопрос, поправлю в последней фразе. Азов, значит, Гершуни и Азов с 1907 года готовили покушение на Николая II.
Да, но...
Ошибочно сказал на Азова.
Да-да.
Отвечая на ваш вопрос, надо сказать следующее. что все-таки я думаю, что при... Я не случайно говорю, что Азов, по верному замечанию Алданова, Марка Алданова, он полуудав. С этой точки зрения пытаться понять его психологию, восстановить все эти цепочки крайне проблематично. Это человек с деформированной этикой, мягко выражаясь, да? Не хочется еще раз называть его Иудой, но в данном случае это лишним не будет. Причем Иуда в квадрате. Если не в кубе. И с этой точки зрения очень сложно понять его ментальность. Я думаю, что нельзя так говорить так о том, что он был прежде всего революционером. Ничего подобного. Он работал на себя, он решал свои проблемы.
Но цель-то какова?
Цель шкурная. Шкурная, плыть пока плывется, хапать деньги, в том числе из кассы, удовлетворять свое самолюбие и свое ощущение вот этой неконтролируемой власти. Он же ощущал себя в роли демиурга, он же распоряжался жизнями министров. А в 1907-1908 году и жизнью царя платный агент охранки решает жить или не жить министром и самому царю.
Но в любой момент могут поймать и повесить.
Могут поймать и повесить. А это с одной стороны. А с другой стороны, могут просто застрелить свои же товарищи, которые, как только узнают, что он провокатор, сразу перестанут быть товарищами.
Ну да, так было вот с Татаровым, да, если я не ошибаюсь, был такой провокатор, которого уличили и застрелили прямо на глазах отца и матери, и потом еще и дорезали. Такая революционная, конец революционера, который начал сотрудничать с полицией.
И с этой точки зрения он жутко нервничал. Есть показания его супруги, которая говорит, что там в том же 1906-1907 году он метался, нервничал, просыпался ночью, психовал, говорил о том, что надо бы ему уехать в Новую Зеландию, он собирался все бросить. Он боялся конца, он боялся расплаты или с одной, или с другой стороны. А с другой стороны, он делал то, что было ему выгодно. Он поднимал свой статус, то есть это балансирование на грани, на острие.
Значит, он был любитель острых ощущений?
Судя по всему, да. Хотя при этом он испытывал и липкий страх, и ужас. Это тоже хорошо, хорошо видно из ряда воспоминаний.
Вы сказали бы адреналиновый маньяк.
Тут трудно сказать, потому что мы видим свидетельство о том, что это очень уверенный в себе человек.
Внешне,
так как он играет на публику, он всегда очень уверенный человек. А с другой стороны, видны вот эти, то, что видит его жена, это паника, это страхи, это предчувствие конца, желание выпутаться. Когда он был искренне, понимаете, вот в ваших вопросах содержится все-таки какое-то ожидание, что он вот в чем-то должен быть искренним. Тут вот точно нельзя понять, где он и в какой степени искренен. И вот его жена сказала так очень хорошо. Я не знаю, в чем он был искренним и был ли он искренним. Я вообще не знаю, я вообще его не понимаю.
Но он же скрывал сотрудничество с полицией от жены.
Ну, конечно, да. Она видела какие-то противоречия в его поведении все время. Странности, несуразности. И она, в конце концов, его охарактеризовала вот во время этой реплики, как вообще он форменный психопат.
Психопат, не психопат, а вот убийство министра внутренних дел Плеве в 1904 году организовал, скажем так, блестяще. А вот почему оно сыграло такую большую роль? Многие считают, что это было фактически начало первой русской революции 1905 года. Хотя это было в 1904, да.
Ну, Да, я, в общем-то, уверен, согласен, что нельзя сводить к упрощенным вот этим трактовкам и назвать его просто психопатом, потому что здесь более сложный, я думаю, рисунок. Все в один голос говорили, что он великолепный организатор и практик. Все в один голос говорили. У него задатки очень крупного организатора и бизнесмена, по всей видимости. И в революционной среде, в интеллигентской среде эти качества были большой-большой редкостью. И, собственно говоря, а кроме того, он пользовался безнаказанностью, он не ожидал ареста, или в меньшей степени со стороны полиции ожидал этот арест. И про него люди, его знавшие, говорили, что у него была не боязнь боязни. То есть он не боял, он вообще не боялся. И только после разоблачения стала понятна причина этого. Убийство Плева сыграло гигантскую роль. Это был переломный момент, потому что Плева был суперфигурой. Как бы сейчас сказали, политическим тяжеловесом. Человеком, который имел большое влияние на царя. И о нем Николай II в день его гибели сделал запись в своем дневнике. Дословно боюсь как бы не точно фразу привести, но что-то там строго нас карает Господь, как-то так. Что-то вот в таком духе. А если формулировать проще, реакция для... Реакция на убийство Плева со стороны чиновничества всех мастей была одинаковой. Но уж если таких людей убивают, то есть Плева – это самая серьезная фигура. Серьезнее некуда. Это министр внутренних дел, но главное – это политический тяжеловес.
То есть он имел большое влияние на Николая II.
Он имел огромное влияние. Он... Ну, как бы сказать-то, другой такой фигуры по значимости не было.
Ну, Витте был в это время отодвинут как раз.
А Витте, он из таких так называемых деловиков, да, он министр финансов, и он, вот есть такое деление, устоявшееся в современном обществе, да, экономический блок, силовой блок. Вот если что-то похожее и тогда, и применительно вот к началу 20-х годов говорили, когда там про Рыкова, скажем, говорили деловик, да, или...
Хозяйственник.
Хозяйственник, да. И, а про Дзержинского или там подобных других людей говорили, значит, сторонники, вот слово «силовик» не использовалось, но сторонники такой жесткой даже террористической тактики. По крайней мере, так в эмиграции говорили. И вот здесь, с этой точки зрения, ну да, вот эта психология для Плева характерна. Психология крайнего консерватора и крайнего такого силовика до мозга костей.
Ну и что, вот когда его взрывают, фактически вся Россия аплодирует. Вся такая либеральная, прогрессивная и прочее, да? И начинаются смягчения режима.
Да, совершенно верно. Потому что деморализация – одна из задач, которая ставилась перед тактикой террора, это была задача, с одной стороны, поднимать настроение, поднимать дух, соответственно, в так называемых экситативную роль, да, с одной стороны, возбуждать массы, поднимать градус в обществе в целом, с другой стороны, поднимать настроение, использовать в том числе как средство самообороны для самих революционеров, для самой оппозиции. А с другой стороны, одна из важнейших функций – это деморализующая функция, запугивающая. Собственно, террор, он потому террор и есть, что это... Как бы главное в нем – это устрашение противника. Там, государственный террор – это когда государство запугивает общество, партии, классы. А вот оппозиционный терроризм, про который мы говорим, когда вот эта антирежимная группировка отдельными террористическими акциями пытается устрашить правящую власть, бюрократию. И вот убийством Плева это удалось. Потому что, понимаете, закручивали гайки, закручивали все 80-е, 90-е годы. Но идет нарастание студенческого движения. 99-й, 900-й, 901-й год. Идет нарастание рабочего движения. Начинается террор. И наконец, весной 904-го года убивает, второй раз уже убивает министра внутренних дел, ярого консерватора, который во многом олицетворял эти гонения. И это неудача всей политики. Не понимают, что делать. И появляется весна, то есть появляется Святопол Мирский, появляется весна, пытаются как-то лавировать и смягчить. И да, это воспринималось как победа над вот этой реакцией, самой такой, хотел сказать, самой консервативной реакцией.
Да, победа с участием революционера-провокатора Евна Азефа.
Это выяснилось позже.
Да.
Выяснилось через 4 года.
Мы продолжим наш разговор об этом удивительном и чудовищном человеке в следующей нашей программе «Цена революции» с профессором, доктором исторических наук Константином Морозовым. Вел передачу Михаил Соколов.
Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.